Владимир Галактионович Короленко. Судный день. Иом Кипур. Огонь погас, а месяц всходит. В лесу пасется волколак. Шевченко. Глава первая. Вот что. Выйди ты, человече, в ясную ночь из своей хаты, а еще лучше за село, на пригорочек, и посмотри на небо и на землю. Посмотри, как по небу ходит ясный месяц, как мигают и искрятся звезды, как встают от земли легкие тучи и бредут куда-то одна за другой, будто запоздалые странники ночной дорогой. А лес стоит заколдованный и слушает, какие чары встают в нем с полуночи, а сонная речка бежит и журчит и бормочет что-то над бережным явором. И скажи ты мне после этого, чего только, каких чудес не может случиться вон в этой божьей хатке, что люди называют белым светом. Все может случиться. Вот с знакомым моим, новокаменским мельником, тоже раз приключилась история. Если вам еще никто не рассказывал, так я, пожалуй, расскажу. Только уж вы не требуйте, чтобы я побожился, что это все правда. Ни за что не побожусь. Потому что хоть слыхал я ее от самого мельника, а все-таки до сих пор не знаю, было это на самом деле или не было. Ну, да уж было или не было, а рассказывать надо, как было. Раз вечером, после вечерней службы в Новокаменке, а мельница от села верстах этак в полуторах, не более, мельник вернулся к себе что-то не очень в духе. А чего бы ему быть не в духе? Этого он и сам толком не сказал бы. В церкви все шло как следует, и наш мельник, горлан не из последних, читал на клиросе так громко да так быстро, что и привычные люди удивлялись. «Вот как чешет вражий сын», — говорили добрые люди с великим респектом. «Хоть бы тебе одно слово понять можно было. Чистое колесо, вертится, катится, и знаешь, что есть в нем спицы, а поди-ка угляди хоть одну». Так сотый он читает. Речь, как кованое колесо, по камню гремит, а слово никак не ухватишь. А мельник слушал, что люди промеж себя говорят, и радовался. Умел-таки потрудиться для Господа Бога. Языком, как иной здоровенный порубок, цепом на таку молотит. Так что даже в горле к концу пересохло, и очи на лоб полезли. После службы батюшка к себе мельника позвал. Чаем напоил, да и графинчик с травником на стол поставили полный, а со стола убрали пустой. После этого месяц стоял уже высоко над полями и заглядывал в маленькую, но быструю речку Каменку, когда мельник вышел из поповского дома и пошел по селу, к себе на мельницу. Из сельских людей кто уже спал, кто сидел при свете каганцов в хатах за вечерей, а были и такие, которых теплая да ясная осенняя ночь выманила на улицу. И сидели себе старые люди на призьбах, за валенках, а молодые под тынами, в густой тени от хат да от вишневых садов. Так что и разглядеть было невозможно. И только тихий говор людской слышался, там и сям, а то и сдержанный смех, или иной раз неосторожный поцелуй какой-нибудь молодой пары. Мало ли что делается порой в густой тени под вишнями, вот в такую ясную, да теплую ночь. Но хоть мельнику не было видно людей, а люди хорошо видели мельника, потому что он шел самую серединой улицы по месяцу, и потому кое-где ему говорили. «Добрый вечер, господин мельник, а не от батюшки ли вы это идете? Не у него ли загостились так долго?» Все знали, что больше не от кого ему и идти, но мельнику это было приятно. И он отвечал не без гордости и не задерживая шагу. Ага, загостился-таки немного. И шел себе дальше, пригордую поступью. А иные сидели тихонько под навесами и только ждали, чтобы он прошел поскорее и не заметил бы, что они тут. Но не такой был человек-мельник, чтобы пройти мимо или позабыть тех людей, которые ему должны за муку или за помол, или просто взяли у него деньги за проценты. Ничего, что их плохо было видно в тени и что они молчали, будто воды набрали в рот. Мельник все-таки останавливался и говорил сам. «А здоровеньки были, тут вы?» Молчите или не молчите, это как себе хотите, а мне должок припасайте, потому что срок завтра, утром раненько, а я ждать не стану, вот что. И после этого опять шел дальше по улице, и его тень бежала с ним рядом, да такая черная-причерная, что мельник — человек книжный и всегда готовый при случае пошевелить мозгами, думал про себя. Вот какая черная тень, даже удивительно, на человеке надета свитка белее муки, а тень от нее чернее сажи. Тут он поравнялся с шинком жида Янкеля, что стоял на горке, недалеко уже от выезда. Шабаш уже кончился с закатом солнца, но все-таки в шинке хозяина не было, а сидел жидовский наймит Харько, который всегда заменял Янкеля и его бахарей по шабашам и в праздники. Он зажигал им свечи и принимал своими руками деньги от людей, потому что жиды, это уж всему свету известно, строго наблюдают свою веру. Ни за что в праздник ни свечей не зажгут, ни денег в руки не возьмут. Грех! Все это за них делал наймит Харько из отставных солдат. А Янкель или Янкелиха, а то и бахари только следили зоркими очами, чтобы как-нибудь пятак или там двадцатка вместо выручки не попала каким-нибудь способом в карман к Харьку. «Хитрый народ, ой, хитрый же!» – подумал про себя мельник. «Умеют и богу своему угодить, и грошей не упустят. Да и разумный народ, это тоже надо сказать. Где нашим?» Он остановился у входа в шинок, на площадке, крепко утоптанной в множеством людских ног, что толклись тут и в базар, и в простые дни всю неделю, и спросил. «Янкель! Эй, Янкель! Дома ты? Или, может, тебя нету?» «Нету, не видите, что ли?» — ответил наймит из прилавка. «А где?» «Где? В городе, вот где!» — отвечал наймит. «Вы разве не знаете, какой у них день?» «Какой?» «Иом-Кипур». «Вот объяснил, так объяснил», — подумал про себя мельник. «А надо вам сказать, наймит этот человек был письменный и гордый, любил задирать нос кверху, а особливо перед мельником». На клиросе читал, пожалуй, не хуже мельника, только что голос имел с трещиной и забирал в нос. Поэтому в часослове еще мог с Филиппом Гладким тягаться, а уж в апостоле никаким способом. Зато в чем другом ни за что бывало не уступит. Мельник скажет одно слово, а он ему навстречу другое. Мельник скажет иной раз «не знаю», а наймит тотчас «а я знаю». Неприятный человек. Вот и теперь загнул такое слово, что мельник даже под шапку ногтями заскреб, а он радуется. Да вы, может, и теперь не догадались, какой это день? «А что мне и знать всякий жидовский праздник?» — ответил мельник с досадой. «Разве я у них служу или что?» «Всякий? То-то вот и есть, что не всякий. Сегодня у них такой праздник, что только раз в год и случается. Да еще я вам скажу, такого другого праздника на всем свете ни у одного народа не бывает». «Ну, вы скажете». «Про хапуна, я думаю, и вы слыхали». Мельник только свистнул. Как же это он в самом деле не догадался? И заглянул в окно жидовской хаты. Там на полу были разосланы сено и трава. В двойных и тройных светильниках горели тонкие сальные свечки, маканки, и слышалось жужжание, как будто от нескольких здоровенных в рост человека пчел. То молодая, недавно взятая еще Янкелем вторая жена и несколько жиденят, закрыв глаза и чмокая губами, жужжали какие-то молитвы, в которых слова хватить было невозможно. Однако же было что-то такое в этом молении удивительное. Казалось, кто-то другой сидит внутри жидов. Сидит и плачет, и причитает, вспоминает и просит. А кого и о чем, кто их знает, только как будто бы уже не о шинке и не о деньгах. У мельника стало от той жидовской молитвы что-то сумно на душе, и жутко, и жалко. Он переглянулся с наймитом, которому тоже слышно было жужжание из-за корчемной двери, и сказал: «Молятся? Ты говоришь, Янкель поехал в город?» «Поехал. И что ему за охота? Ну, как его-то как раз хапун и цапнет?» «То-то и оно», — ответил наймит. «Кабы так на меня, то даром, что я воевал со всяким басурманским народом и имею медаль. А ни за какие бы, кажется, карбованцы не поехал. Сидел бы себе в хате, небось, из хаты не выхватит.